Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Влас Дорошевич. Очаровательное горе. Маленькая, но глубокая трагедия. Мне много приходилось видеть картин человеческого горя, но, клянусь, я не видал несчастья более прелестного, очаровательного. Ее горе состоит в прелестных плутовских глазках, золотистых волосах настоящей Гретхен, задорно вздернутом носике, губках, которые поэты старого времени сравнивали со спелыми вишнями. Когда она улыбается, из-за этих губок, как говорили в старину, сверкает два ряда жемчужных зубок. Когда она плачет, ее хочется расцеловать. Когда она вошла, мне показалось, что в мою комнату ворвался луч солнца, струя весеннего воздуха. Когда она сказала мне своим мелодичным, серебристым голоском: «Я вам не помешала?», мне показалось, что лучше этого я никогда ничего не слыхал в жизни. А между тем, если бы вы меня назвали уродом, честное слово, это был бы самый счастливый день в моей жизни, сказала она, и в голосе ее послышалось столько неподдельного горя. Это несчастье. Когда я надеваю простенькую шляпку, все говорят: «Какая прелесть!» Если я хожу в темном платочке, находят, что я похожа на хорошенькую кармелитку. Наконец, когда я надела вот эту зимнюю шапку, говорят, что я похожа на задорного мальчишку. А между тем я погибаю. Не смотрите хоть вы на меня, как на хорошенькую. Выслушайте и скажите, что же мне делать? Как тысячи, она круглая сирота. Приехала сюда из провинции искать место. Гувернантки, лектрисы, конторщицы. Все равно, честного труда. Она публиковалась в газетах и получила много предложений. Но что это были за предложения? Я устала уж краснеть от предложений, которые мне делают. Я привыкла к этому позору, как к чему-то обычному и неизбежному. Но тогда я краснела, я плакала, я с ужасом спрашивала себя: за что же, за что меня так оскорбляют? Неужели только за то, что я хорошенькая? Наконец она остановилась на одном, на месте электрисы. Больной, разбитый параличом старик. Полутруп. Право, иногда во время чтения мне делалось страшно. Мне казалось, что он умер и в кресле лежит труп. Я поднимала глаза, он смотрел на меня взглядом, в котором светилось что-то странное. Минутами мне казалось, что я сижу рядом с трупом, что я слышу даже запах разлагающегося тела, а труп пристально смотрел на меня тем же странным взглядом, не спуская глаз. Мне делалось страшно и противно. Боже, что он заставлял меня читать по-французски! Я краснела до корней волос, давилась слезами от стыда и оскорбления, а чаще не понимала. Это было еще хуже. Тогда он принимался объяснять мне и не умолкал до тех пор, пока я, молодая девушка, не понимала всего. Довольно вам сказать, что нет в мире таких вещей, которых бы я не знала. А между тем, клянусь вам, я девушка, как Жанна д'Арк. Здороваясь и прощаясь, он долго задерживал мою руку в своей, любуясь моим смущением. А между тем я дрожала от отвращения и страха перед этим полутрупом. Не знаю, как он объяснял себе мое смущение, но только однажды, когда я по его просьбе поправляла плед, закрывавший его ноги, он обнял меня за талию, притянул к себе и поцеловал. Мне кажется, что я и до сих пор еще чувствую на своей щеке прикосновение этих влажных губ. Я вырвалась, кажется, ударила его, крикнула что-то и в ужасе кинулась вон. Меня душили рыдания. Больше она уж не рисковала являться по мужским приглашениям. К счастью, ей скоро подвернулась клиентка. Пожилая, болезненная женщина, муж которой постоянно живет в Петербурге, отговариваясь делами. Эта брошенная, больная женщина тосковала страшно, возбуждала искренне сожаление, и я делала все, чтобы хоть немного ее рассеять в ее горе. Я выбирала лучшие, наиболее занимательные книги, старалась читать с чувством, с выражением, я окружала ее заботливостью, но каждое мое движение, самый вид мой, возбуждали ее ненависть. Когда в книге попадались слова «хорошенькая женщина», «красивая девушка», она говорила «смазливая кукла» и смотрела на меня так, словно хотела укусить. Часто она прерывала чтение и начинала бранить всех теперешних девушек, словно перед ней сидела древняя старуха. И лицо ее делалось при этом такое злое, такое злое. Моя походка, голос, прическа — все ее раздражало, выводило из себя. Она упрекала меня в том, что я забиваю себе волосы, хотя они право вьются у меня от природы. А когда я пришла в новом синем суконном платье, очень простеньком и скромном, она... В тот день она получила письмо, что муж остается в Петербурге еще на 2 месяца. Она раскричалась, что я похожа на кокотку, что такие дряни только и умеют, что разрушать семейное счастье и заставлять плакать женщин, подметки которых они не стоят. Что у меня есть обожатели, что она таких мерзостей не потерпит, и приказала мне убираться вон. За что? Я проглотила и эти слезы. Должность электрисы она с тех пор боялась как огня и стала искать место гувернантки. Отличное место, где я должна была заниматься с 2 девочками. Прелестные люди. Но однажды за столом я почувствовала, что кто-то жмет под столом мою ногу. Я взглянула напротив и увидала, что брат моих учениц, 16-летний гимназист, знающий по именам всех привиц гранд-отеля, всех скаковых лошадей и всех собак известного одесского охотника Н, что он смотрит на меня масляными глазами. Затем в книге, которую он взял у меня почитать, я нашла от него записку на розовой бумаге. И, наконец, придя играть с сестрами, он обнял меня за талию и шепнул «Когда же?». Я отправилась жаловаться его матери. Она сначала возмутилась за сына. «Не может быть! Ваши мысли дурно направлены, мадмуазель!» Но когда я показала ей записку, она смутилась и сказала «Хорошо, ступайте, я разберу это дело». Через час она пригласила меня к себе и сказала, подавая мне деньги, «Простите, мадмуазель, но дольше мы держать вас не можем. Ваня оказывается слишком взрослый. Конечно, это наша вина. Мы должны были бы подумать об этом, когда брали в дом молодую девушку. Вот вам, ввиду этого, за месяц вперед. Дольше оставаться вам нельзя». Я снова очутилась на улице. На этот раз страдалица, вы мне позволите назвать ее страдалицей, потому что на глазах ее во время рассказа блестят слезы обиды и горя. На этот раз страдалица решила бежать из этого проклятого города и с восторгом схватилась за приглашение в деревню. Отличное место, 3 детей. Но отец, я не говорю уже о том, как страдали мои ноги под столом, он всегда умел улучить минутку, чтобы пожать мне локоть или незаметно поцеловать в затылок. Он начал являться в детскую, просиживать целыми днями. А по вечерам я слышала тихий, осторожный стук в дверь моей комнаты, которую из-за предосторожности запирала, словно была окружена разбойниками. О, это были ужасные дни. К тайным приставаниям мужа примешалась явная ревность жены. Он начал уж злиться, она бесилась. Однажды он ни с того ни с сего придрался, накричал на меня. Она сделала нам обоим сцену, приказали запрячь лошадь и отвезли меня на станцию. Очутившись снова на Одесской мостовой, она перепробовала, кажется, все занятия, возможные для женщины. Все, кроме одного. Я поступила в большой торговый дом. Управляющий перевел меня в комнату поближе к нему. Спрашивал, что за охота мне, такой хорошенькой, служить за 30 рублей в месяц. Предлагал билеты в театр. Один раз требовал, чтобы я непременно выпила рюмку какого-то ликера. И, наконец, когда я однажды вошла в кабинет, прося объяснить мне что-то непонятное в счетах, он взял меня за подбородок. «Ах, вы милое дитя, дитя!» И поцеловал меня в губы. Когда я крикнула на него и сказала, что буду жаловаться, я сделалась плохой служащей. Все у меня было не в порядке, и в конце концов я была уволена за плохое поведение и небрежное отношение к делам. Я поступила в магазин. Хозяин однажды попросил меня прийти вечером и подвести счета, и вдруг ни с того ни с сего заговорил, что он чувствует в своей жизни пустоту, что они с женой только друзья, что в 7 лет супружеской жизни всякая любовь гаснет, и в заключении предложил мне поехать в загородный ресторан, потому что у него голова болит, и мне нужно освежиться. Видя, что ничего не добьешься, я решила пойти на сцену. Там, кажется, красота не составляет недостатка. Хоть тарелки выносить, хоть за 25 рублей служить, но есть свой честный кусок хлеба. Ведь могу же я оставаться честной. Пусть это будет мой каприз, — сказала она с глазами полными слез, улыбаясь грустной улыбкой. Но ее сценическая карьера кончилась так же скоро, как и все остальные. В маленьком дачном театришке, где я служила, мне не только не заплатили за первый же месяц, но даже рассмеялись, когда я заикнулась об оплате. Такая хорошенькая и хлопочет о каких-то грошах. У театра был меценат, богатый дачник и антрепренер. Правда, конфузясь, просил меня. Право, поужинали бы с ним. Он уже который раз говорит мне, а то рассердится и отомстит мне. И уж не конфузясь, предложил мне поужинать с ним самим. С ним, с этим жалким антрепренером, живущим на подачке. А что это было за несчастное существо? Неужели только потому, что женщина хорошенькая, всякий богом и судьбой обиженный человек может иметь на нее право? Мне дали рольку в водевиле, но зато режиссер меня спросил, «Когда можно прийти к вам, чтобы пройти рольку?» А когда я сказала, что никогда, оказалось, что я и без слов-то на сцену не умею выйти. Я не буду утомлять вас рассказом. Но, Боже, сколько оскорблений! Если бы вы знали, сколько оскорблений! Она сидела передо мной, подавленная своим горем, заключавшимся в хорошеньком личике. Что же мне делать? Неужели облить себе лицо серной кислотой, чтобы отыскать честный кусок хлеба? Люди все прощают женщине, кроме одного — красоты. За красоту она должна заплатить падением. Неужели это так? И я сидел перед ней, не зная, что сказать. Вы, может быть, думаете, что это вымысел? Нет. Я познакомил вас с посетительницей, которая действительно только что вышла из моей комнаты. Она хочет оставаться честной. «Из упрямства», как говорит она. «Через 2-3 дня ей нечего будет есть. У нее ничего нет, кроме маленького револьвера, который она купила себе, получив первое оскорбление. И она не продаст его, чтобы купить себе кусок хлеба. Неужели она должна будет покончить с собой только из-за того, что она имеет несчастье быть хорошенькой? Неужели красота — такое проклятие для молодой, честной, ищущей труда девушки? Такое горе! Ха-ха-ха, расхохочется читатель. Многие из ваших читательниц захотели бы испытать такое горе. Горе? Что делать? Все может превратиться в горе для этого несчастного существа, которое называется человеком.